В эфире подкаст «Радио Аналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про модель Кеневин. Узнаем, что она из себя представляет, как может помочь в работе и в ситуациях, когда нас окружает хаос и неопределенность, а двигаться к цели как-то нужно. Обсудим эти и другие вопросы с SEO и управляющим партнером IT-интегратора KT Team Андреем Путиным. Андрей, добрый день.
Привет, Маша.
Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
Я руковожу компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения. Мы сервисная компания, устроена по принципу микрокомпаний. Находимся на, может быть, в каком-то развитии изменения культуры компании, да, переходу и вообще к пониманию того, что такое результат-ориентированная культура там, и так далее, да, и отсюда, собственно, микрокомпания и социократия там, и так далее, и, собственно, ну, вот то, что, к чему мы сейчас идем. С точки зрения каких-то там достижений нашей компании, общая численность всех наших компаний, которые вот у нас есть, это и компании, которые по разработке, и сейчас уже в роли инвестора в компании, которая, то есть изначально мы ее задумали, но сейчас в позиции инвестора, это компания по технической поддержке, и вот это все для нас, там, типа 130 человек у нас, примерно таким количеством инженеров вместе с сервисными функциями, менеджеры там и так далее, вот таким вот мы руководим. А наш фокус, наша миссия, там, моя личная миссия, да, это популяризовать идею слабой связности, потому что у большого количества инженеров есть ощущение, что это очень просто, нам так очень не кажется. И сделать IT по-настоящему эффективным, потому что IT – молодая отрасль, в ней большое количество карго-культов, в ней большое количество самых разных экспертов или консультантов, или там еще кого-то, кто, может быть, не всегда понимает, что делать, не мыслит фундаментальными законами и не выводит все из фундаментальных законов, а какими-то ситуациями. И, собственно, Сноудена, про которого мы поговорим, очень едко выражается на эту тему, когда, ну, как бы в современном мире люди, которые, ну вот, например, Сноуден критикует книжку Lean Startup, да, потому что он подошел к автору этой книжки и говорит, что вот, как бы общались ли вы с теми компаниями, которые не достигли успеха, да, потому что в книжке много кейсов про успех, да, про то, как бы вот они применяли такой-то опыт, там делали то-то, 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 а успех в чем, да, и как бы и ему ответил автор, что нет, нам как бы этого не надо, мы не изучали, вот, а Сноуден, поскольку он, собственно, занимается исследованиями, он ответил, что, ты знаешь, я вот занимался исследованиями и знаю, что те компании, которые не достигли успеха, применяли ровно те же методы, что и те компании, которые достигли успеха, поэтому как бы, видимо, дело не в этом. Поэтому, собственно, в области IT очень много мифов, и я бы хотел внести свою липту. Умирая, хотел бы понимать, что IT со мной стало лучше. Вот, потому что это огромное количество идей самых разных убивается из-за того, что я вот сейчас нахожусь в бизнес-клубе, в Ноудом, у меня здесь встреча с форум-группой, и вот большое количество, вижу, что большое количество идей часто хоронится из-за проблем в IT, из-за проблем с реализацией или неэффективностью. Вот так примерно про нас.
Потрясающая миссия, потрясающая мысль. А если заходить в сторону темы нашего сегодняшнего подкаста, расскажи, пожалуйста, как ты сам вообще дошел до того, чтобы изучать модель Кеневин, почему на нее обратил внимание, и, может быть, коротко о ней самой рассказать, в чем основная мысль.
Я хочу сделать некоторый дисклейвер, что я не суперспециалист в модели Кеневин. Во всяком случае, я понимаю не все, что говорит сам Дэйв. И Дэйв очень умный товарищ, да, и надо сделать дисклеймер, что я не смогу, может быть, в большой степени ответить на самые разные вопросы и рассказать про фрактальный метод, про который, которым апеллирует Сноуден там, и так далее. То есть как бы я очень много, что из его изысканий не понимаю. Поэтому я обладаю достаточно, на мой взгляд, поверхностной информацией о фреймворке Кеневин. С этим дисклеймером мы можем продолжить. Один из мифов – это применение agile, потому что agile мы очень часто видим, что становится карго-культом. Ведь agile – это гибкость. Да? То есть это гибкость принятия решений, это быстрота принятия решений и так далее. Да? Но у нас, спроси любую IT-команду, любая команда скажет, что они agile. Офигеть, как agile. Да? Но при этом, если посмотреть вглубь, да, поставки длительные, иногда там 6 месяцев, иногда там больше. В чем же здесь гибкость? Но они считают, что гибкость это ровно потому, что мы назвали недели спринтами. И мы используем очень модные словечки PBR, да, там, или там, груминг бэклога, вот это вот все, да, то есть большое количество менеджеров начинает ходить с умным видом, говорить очень умные слова, и внешне это, ну, вот, как каргокульт, да, то есть когда самолетик, он вот из соломы, да, он на самом деле не летает, его папуасы сделали, ну, вот просто из подножного материала, да, но как бы в темноте, далеко, может показаться, что это agile, да, как бы вот спрашиваешь, как бы у этих специалистов, и конечно, большое количество когнитивных искажений, да, и, собственно, фреймворк сам Сноудена, он подводит к тому, то вообще там как бы он достаточно сложный, да, в том смысле, что там много закопанных вещей, там его приходится сильно упрощать. Если в целом, то фреймворк Киневен позволяет понять, в какой области тебе нужно делать и какие лучшие методы мышления, принятия решений, какого рода эксперты тебе нужны в каждой конкретной области, чтобы ты сначала проанализировал, нужен ли тебе agile или нет, ну, грубо говоря, да, и только потом как бы, ну, туда пошел, да, потому что если ты решаешь не ту задачу, да, то есть то у тебя исходный, ну, конечный результат будет, то есть ты действуешь из ложной предпосылки, и конечный результат будет всегда плохим. Поэтому фреймворк Kinevin для меня вызывает некоторый интерес как способ объяснять разного рода людям на простых примерах, что то, что они делают, в корне фундаментально неправильно.
А давай попробуем, возможно, это будет немножко сложно голосом сделать, потому что я знаю, что есть там большое количество визуализаций. Давай вкратце попробуем пробежаться по тому, как вообще в модели систематизированы различного рода системы.
Да, значит, давайте попробуем. Наверное, лучше всего посмотреть короткий ролик от самого Дэйва Сноудена. Нам повезло, что и один из плюсов молодой отрасли, да, молодой индустрии, несмотря на то, что IBM совсем не молодая компания, и совсем не гибкая, и совсем не, да, ну, то есть много можно камней в ее огород кинуть, но при этом как бы Дэйв Сноуден жив, да, это наш современник, который записывает в YouTube на своем канале видео, которое можно посмотреть. Вот. Поэтому тем, кто хочет глубже, да, как бы я бы очень рекомендовал, потому что любые видео с участием Сноудена — это невероятно познавательные, как бы, штуки, да. Но если, как бы, вкратце сказать, то я бы хотел сказать следующее, что есть, он выделяет как линейные системы, то есть где причина и следствие, они понятным образом связаны. И линейные делятся на простые и на сложные. Простые — это там, где нужно только лишь понять ситуацию, определить, в какой она категории, и применить лучшую практику для этой категории, потому что есть один единственный метод. Но к простой системе, к простому квадранту у Сноудена отдельное отношение. Это мы там чуть попозже, наверное, поговорим. Сложная система, она там уже нет лучшей практики, там есть хорошие практики, потому что практик много. Системы достаточно сложны, чтобы понять, что называется, невооруженным взглядом причинно-следственную связь. Только эксперт это может. То есть эта связь, она есть, но только эксперт может соотнести одно с другим. Только эксперт может сделать категоризацию и проанализировать. Но это все-таки линейные системы. В них уравнение той работы, которую нужно сделать для того, чтобы прийти, вот если, как бы, говорить про математику, да, оно — это просто сумма каких-то действий. Очень линейный процесс. Дальше есть два других гораздо более сложных к обсуждению домена. Первый домен — это запутанные среды. В запутанных средах, собственно, agile и живет. Там, где нам не нужны принципиально новые практики, но все-таки наша среда отличается. То есть если в линейных мы смотрим на процесс, ну, он может быть в разной среде, но мы смотрим в основном на процесс и находим специалиста-эксперта по этому процессу, и он нам, скорее всего, даст результат, то в запутанной среде важна среда. И при этом среда, ну, поскольку среда очень часто меняется, что такое среда? Например, социальные какие-то механики. Люди все разные, у них угадываются общие паттерны. Там есть какие-то принципы общие, Но при этом все может пойти в некоторый нелинейный, то есть нет причинно-следственной связи, да, то есть нет такого, что вот этот, ну, не знаю, там в политике, да, там нет такого, что вот этот человек надоел, и он после этого там, ну, как бы, и народ вышел с вилами, да, как бы будет, ну, как бы, то есть как бы неизвестно, когда эта точка будет, да, и как это будет, и вообще в каком моменте, ну, и так далее, да, то есть как бы здесь причинно-следственная связь не очевидна. Поэтому если мы создаем что-то, то есть, как бы, с точки зрения системного анализа, да, уже, как бы, заходя чуть, как бы, дальше в исследование, если мы понимаем, что у нас сложная среда, то есть такая среда, которую мы точно не понимаем целиком, то это может быть новый продукт, который мы выводим, да, это может быть даже старый продукт, но который мы выводим в какой-то очень новый, ну, не знаю, там, пусть даже это кофейня, но кофейня в каком-то новом месте, то тогда мы должны идти искать новые практики. В этой среде agile применим. По сути, это и есть как бы и способ решения. Уже не то, что мы найдем гайды, как можно решать эту проблему, а мы должны сначала понять среду, сделать какой-то эксперимент, как мы понимаем среду. Мы делаем эксперимент. То есть мы пробуем, потом смотрим, что получилось, и принимаем какое-то решение, да, и это находит во многих теориях ответ, это и PDCA, да, вот Plan, Do, Check, Act циклы, там, HADI циклы, да, использующие часто в стартапах и так далее. То есть, как бы, в целом идея такая, что нужно сначала, с точки зрения системного анализа, теорию системного анализа можно применять комплексную систему. Мы должны определить эксперимент, определить его границы, то есть четко с собой договориться, что этот эксперимент, у него такие-то границы, у него есть какая-то ритмичность, спринты там и так дальше. И мы четко понимаем, что у нас есть протоколы разворачивания эксперимента, то есть если он показывает успех, мы знаем, как мы будем его масштабировать. И у нас есть протокол негативного развития, да, то есть если эксперимент не показал успеха, что мы в таком случае делаем? В том числе у нас есть протокол сворачивания эксперимента. Да, вот это очень важно. Я вижу очень часто, что IT-команды многие начинают гипотезу. То есть вот это, знаете, слово fake until you make it, например, говорить про продукт, когда его еще нет. Строчки кода не написали, но мы уже сделали лендинг, пытаемся его продать, да, чтобы нам деньги заплатили за отсутствующий продукт. Да? Это что такое? Да? Это как раз ровно то. Да? Это эксперимент взаимодействия со средой ритмично, и мы понимаем, что если через какое-то время у нас заканчиваются гипотезы, мы сворачиваем эксперимент. Поэтому как бы в корне неправильно в таких средах сразу вкладываться в развитие большое, то есть мы сейчас наймем большую команду, там, то есть, как бы, вот у нас будет все, мы снимем красивый офис. Понятно, что, как бы, инвесторы, многие на это ведутся, но при этом это не приводит к успеху. Математически это не приводит к успеху с точки зрения системного анализа, и это не приводит к успеху с точки зрения исследований и изысканий Дэйва Сноудена, потому что ключевая проблема у команды Сноудена и, собственно, у команды IBM была в том, чтобы подчинить научно-исследовательскую деятельность, ну, какому-то успеху. Влажная мечта IBM была такая, что мы посадим ученых, дадим им задачу, и эта задача будет решена в понятные сроки. Но так не работает. Почему? Да? То есть, казалось бы, некоторые команды очень быстро делают. Например, знаменитый эксперимент вот, в физике. Всю там электронику, которую мы видим, и многие исследования, изменил фиолетовый светодиод. Светодиод может излучать фиолетовый свет. И тоже не верил, что это в принципе возможно. До какого-то момента человек очень, там, один там, японец, да, он очень долго экспериментировал, ему 25 раз говорили, закончи эксперимент. Все-таки как бы это не, ну, не перспективно. Но человек как бы экспериментом и понимая, что что-то у него получается, да, развивая эксперимент, в конечном итоге, может быть, не самый лучший пример иллюстрации запутанный свет, может быть, он подойдет больше к хаотичным, но в том смысле, что иногда нужно вот просто как бы делать выводы на основании того, что ты видишь, принимать решения, исследуя сложную среду, понимая, что эксперимент может завершиться успехом, может не успехом. И у тебя есть протокол и того, как ты реагируешь на успех, и того, как ты реагируешь на неуспех. С точки зрения системного анализа это называется усиливающая и уравновешивающая обратная связь. С усиливающей обратной связью у нас обычно нет проблем. С точки зрения когнитивных искажений, если мы видим подтверждение нашей гипотезы, мы всегда знаем, что, не знаю, там, черная кошка перебежала через дорогу, и, значит, вот день не задался. И после этого те там проблемы мы видим как, ага, вот она там, да, как бы, то есть мы сами себя, да, то есть как бы усиливаем. Уравновешивающая обратная связь – это когда мы готовы обращать внимание на то, что, а если не так? Да, если на самом деле не так, да, если у нас нет доказательств, как бы, этого эксперимента, да, что на самом деле вот у нас там, не знаю, там вот, ну, там, вот такое счастье случилось, там это, да, это просто солнышко выглянуло, там и так далее, да. Поэтому комплексная среда, запутанная среда, это то, что позволяет нам принимать решения как бы, и подходит для таких сред. Обычно можно сказать так, что и многие сторонники agile, особенно консультанты, да, говорят так, что современный мир, он так быстро меняется, он такой вот изменчивый, что agile нужен везде. Это да, но, да, то есть, как бы, если мы начинаем все проблемы решать таким образом, ко всем проблемам относиться именно таким образом, то тогда мы той команде, которая фактически должна заниматься исследованием и постоянными циклами, если мы в эту машинку даем плохое топливо, да, то есть те процессы, которые на самом деле должны относиться к сложному или запутанному, сложному или простому домену, то тогда мы как бы, ну вот, разрушаем, девальвируем, да, сам смысл эксперимента, а люди — это сложные существа, да, если они начинают понимать, что, как бы, есть место бюрократии, да, то тогда, как бы, ну, это все становится условно, ну, как бы agile, да, agile в кавычках. И хаотичность, да, которая фактически, ну, то сам Сноуден говорит, что есть, как бы, в хаотическую среду можно попасть двумя способами, да, что один способ — это когда ты сознательно туда идешь, и тогда это приводит к инновациям. Можно привести пример там Илона Маска или Стива Джобса, да, когда человек точно понимал, что он что-то хочет. Не существовало еще технологий или явных доказательств, что это в принципе возможно, но человек был настолько уверенным и применял подход в хаотичном. То есть, как бы, мы понимаем, мы что-то делаем, у нас нет возможности делать какие-то эксперименты, мы в процессе долгого пути в конечном итоге что-то открываем, что-то совершенствуем. И, может быть, даже нам все говорят, что это невозможно, так же, как невозможно светодиоды фиолетовые. Было очень много объяснений, почему много двигателей невозможно на одной ракете. Есть большое количество обоснований или почему экономически неэффективно возвращаемые ракеты и так далее, но сегодня мы видим, что, как бы, это все работает, да, то есть, как бы, человек жесткой рукой шел. Сюда же относится и тирания, да, то есть, как бы, потому что любой тиран, он, в принципе, ну, как бы, в этой хаотичной среде, да, то, как бы, я действую, да, как бы, и мои действия определяют реальность. Я не соизмеряю это со средой, да, как бы я действую, потому что я действую. Поэтому тот человек, который знает, куда идет, и другие люди почему-то за ним идут, да, ну, в случае с тираном это потому, что там, не знаю, какой-нибудь силовой аппарат, а в случае с яркими лидерами, типа там Джобса или там так далее, люди просто доверяют этому, то тогда что-то решается. Но можно попасть в хаотичную среду и случайно, да, то есть, как бы, туда можно войти, в эту комнату можно войти сознательно, а можно в ней оказаться. И в фреймворке Kinemin есть, ну, некоторый нюанс, который часто не замечается, но мы сами в схемах, когда ее рисуем, как бы игнорируем этот нюанс, хотя он очень важный, что если ты относишься к процессу как к простому, то есть вот простой, там на схемке у него есть утес, с которого ты можешь упасть в хаотичную среду, да, потому что если ты самонадеянно думаешь, что этот процесс, что вот эта среда, она простая, относишься к этому также, то ты можешь попасть в хаотичную среду, не задумываясь, случайно, и тогда тебе будет очень сложно вернуться. То есть, как бы, почему утес, да? Потому что ты не сможешь вернуться вот туда. Чтобы туда вернуться, тебе нужно будет очень сложным путем туда возвращаться. Это будет просто очень дорого. Это четыре домена. Есть базовый пятый, в котором, как утверждает Сноуден, мы находимся большую часть времени. И, смотря на современных консультантов, сложно не согласиться. Это так называемый disorder, беспорядок, когда мы не понимаем, в какой среде мы находимся. Тут дефолтное состояние некоторое, да? Если мы об этом, там, условно, о среде не задумываемся, там, и так далее, да, с большой вероятностью, если мы не, там, не умеем декомпозировать контексты домены, да, то, скорее всего, мы находимся вот в этом состоянии. Но даже если мы умеем, то большую часть времени мы будем там находиться. Вот, собственно, пять доменов, которые выделяет Сноуден, с нюансами, если вот вкратце.
Слушай, а если мы попробуем это все как-то заземлить на реальность? Например, у нас есть часто задача у аналитиков, у руководителей проектов зайти, например, в какой-то новый проект, начать работу с каким-то новым заказчиком или там прийти работать в новую компанию. Как нам здесь может модель Кеневин помочь? И может ли, как минимум, наверное, для лучшего понимания самому, с чем вот сейчас предстоит работать, а может быть, оно может как-то помочь и там в командной работе.
Что важно понять, на что очень часто обращает Сноуден, а Канеман даже премию за это получил в своих знаменитых изысканиях про когнитивным искажением, что если мы привыкли, ну, как бы, если мы молоток, везде гвозди. И Сноуден обращает внимание, что сам фреймворк, собственно, почему фреймворк Кинемен, он достоин изучения, да, в том смысле, что он позволяет избежать некоторых когнитивных установок, потому что, условно, если ты бюрократ, вот как там сам Сноуден говорит, да, что если ты привык проблемы решать новыми бумажками, то тогда, придя в любое новое место, какой у тебя будет способ решений? Ну, конечно, давайте еще новые протоколы напишем, новые регламенты там, и так далее. Если ты полевой командир, да, если ты привык собирать большое количество людей, посоветоваться, да, то у тебя будет такой стиль решения. А Дизис это называет стилями управления. То знаменитый производственник, коммуникатор, администратор и интерпренер — это вот туда. Есть переклички. Я к тому, что фреймворк Сноудена, фреймворк Кинемен, он служит ровно этой части, чтобы ты начал анализировать, в каком месте ты находишься, и отказался от своих привычных установок. Поэтому первое, что можно приземлить, что как бы общий совет, сначала подвергни сомнению свои текущие установки и привычки, потому что ты, скорее всего, привык решать проблемы одним образом, и в следующем месте, даже если среда сильно отличается, ты будешь решать им таким. И это может тебя привести к катастрофе. Почему? Потому что там сработало, а тут нет. Я вижу в большом количестве топ, особенно топ-менеджеров, этот миф. Например, есть бренд-менеджер какого-нибудь крупного бренда. И когда он работает в этой среде, он не понимает, что на самом деле большая часть работы делается не им, а брендом. К нему приходят все подрядчики, к нему на коленках стоят, готовы ждать, там, готовы делать невыгодные контракты, только чтобы там и так далее, да? И представь, вот этот же топ-менеджер окажется в другой компании, у которого не будет такого бренда. Он удивится, что оказывается. Ну, то есть он-то уже представил себя победителем, да, что он такой великий, что так много всего сделал. А тут не работает. Это первое. А уже после этого, когда ты вот это принимаешь как дефолт, да, как бы после этого ты должен понять, что надо проанализировать, на каких задачах ты находишься, в каких бизнес-процессах, в какой команде и там и так дальше. И после этого, собрав это все вместе, ты можешь принять решение, что, ага, здесь, наверное, вот здесь вот Сноуден сам приводит пример в случае с операционной, что больше 10% пациентов после первой операции подвергались второй операции просто потому, что хирурги что-то внутри забыли. Это, что это за среда? Нужно ли тебе принимать agile, чтобы разработать какой-то способ уникальный, чтобы собраться сейчас, как бы мы там скрам, давайте там это, как бы, ну, как бы сделаем план, потом проверим, да, как бы пройдем по PDCA циклу, там. Не нужно. Внедряем регламент, в котором надо посчитать количество деталей до, посчитать количество деталей после. Сошлось? Сошлось. Простое правило. Просто проблема в IT в том, что с учетом низкой квалификации инженеров в целом, большое количество относится к, ну, не знаю, там, к архитектуре IT-предприятия как, ну, к некоторой запутанной среде. Давайте наймем хорошего аналитика, хорошего там системного аналитика, бизнес-аналитика, да, как бы архитектора, CTO. Вот они все вместе сядут. И начинается вот этот карго-культ. Тушение пожара, который там еще не горит. Да, как бы, решение проблемы, которой нет. Поэтому если ты в этом, то понимание фреймворка Кинемен позволит тебе некоторыми глазами посмотреть на среду. С одним дисклеймером, который Сноуден, мне кажется, сам не очень понимает, потому что он просто очень умный. Они там в IBM, они вообще все очень-очень-очень умные, да. Сноуден не очень говорит, хотя в Agile это очень много разных людей говорят про это, что в принципе, если вы не эксперт по кайдзену, да, если вы не гемба, то есть вы забыли, как ручками делается процесс, если вы не спускаетесь регулярно в цех, ну, грубо говоря, в цех, то, скорее всего, вы не сможете распознать, в каком домене вы находитесь. Тут как бы дисклеймер. Но если ты экспертный, мы все считаем себя очень экспертными, да, потому что, как бы, поговори с кем, у нас нет вообще, ну, как бы, у нас каждый джун синьор. Но если ты экспертен, то ты можешь понять, можешь наложить понятие, как бы, в какой среде ты находишься. Потому что в равной степени нам может казаться, что это простой процесс, хотя на самом деле он сложный. Почему? Потому что мы не знаем, да, у нас когнитивное искажение, одно из когнитивных искажений, что если мы про что-то не знаем, то нам кажется, что этого нет. Да? Вот мы не знаем, знаем только одного булочника, других нет. Да? Для нас он самый лучший. И хлеб надо печь именно так. А можем и наоборот. И в советской школе, и вообще в Советском Союзе было принято, что надо быть как бы уставшим, да, то есть надо было очень много делать руками, да, потому что если ты не умотался на работе, то значит плохо работал. Поэтому иногда смотришь, там какие-то схемы сложные, архитектура там то, все пятое, десятое, как бы зачем, друзья? И тут тоже как бы есть проблемы. Они есть и с этой стороны, и с той стороны, поэтому фреймворк Кинебин, он в этом смысле инструмент высшего пилотажа, да, который очень сложно применять неопытному человеку. Только как эксперту в тех процессах, проблемах можно измерить. А дальше надо уже допускать. С этой точки зрения, некоторое упрощение всей модели до всегда, у нас всегда agile, оно, ну, некоторым образом даже объясняется, да? То есть можно представить, что, окей, если ты никогда не знаешь, то тогда, скорее всего, применение запутанной среды, ну, оно, может быть, будет не самым эффективным, но рабочим инструментом.
Давай попробуем с еще одного ракурса посмотреть на этот вопрос и пройдемся в обратную сторону. Например, бывают частенько такие задачи. У нас даже есть такое расхожее понятие, как автоматизация хаоса. Очень много коллеги на конференциях любят об этом дискутировать, можно ли хаос автоматизировать. И если мы изначально понимаем, у нас там, не знаю, заказчик говорит, что у меня полный хаос в процессах, например, никто толком там не может описать происходящее. Как нам начать от вот этой ситуации двигаться в сторону, пусть она будет там не суперпростая, суперлинейная система, там пошагово нам понятная, как ты говорила в начале, что мы там одно другое складываем, как в математике все суперпросто, а перейти хотя бы к более понятному, к более системному состоянию.
Ну, на мой взгляд, когда, то есть, вот автоматизировать хаос часто применяется, ну, вот как я вижу, да, поправь меня, если как бы видишь иначе, я вижу это следующим образом. Иногда команды под автоматизировать хаос неявно делегируют ответственность за результат своей работы на заказчика. Мол, заказчик попросил автоматизировать хаос. Но поскольку автоматизировать хаос это как бы какой-то нонсенс, да, как бы, то, ну, вот, собственно, вот у нас ничего не получилось, вот лапки, вот они, да? Это первая часть, да, как бы это вот может быть, может так интерпретироваться. Можно же интерпретироваться и так, что у нас очень много сложных процессов, и поэтому это автоматизировать сложно. Да? И нам надо сначала навести порядок в процессах и потом только применить автоматизацию. Тут и да, и нет. Да? То есть мне в этом смысле вот этот тезис я бы хотел просто задаться вопросом, а какие бизнесы сегодня не имеют в качестве фона, да, в качестве вот реликтового излучения IT? Сегодня все IT, вот мы сегодня созваниваемся с тобой, да, через какой-то IT-инструмент, да, и еще 30 лет назад, если бы мы созванивались, скорее всего, были бы системные администраторы, которые настроили бы компьютер, проверили бы микро, там и так дальше, да, ну, как бы было бы это так, да, а сегодня это не так. По поводу автоматизации хаоса, что можно с точки зрения математики как ответить, да, что если мы говорим, что если нам хочется сказать автоматизировать хаос, значит, мы признаемся, что среда слишком сложная. Да, то есть мы не знаем, не видим среду, и мы не понимаем причинно-следственных связей. Да? Для этого подходит, с одной стороны, может подойти запутанная среда, если у нас и нет возможности это узнать. Да? Но сам Сноуден отмечает, что часто сложные системы, да, то есть линейные системы, там нужен просто эксперт. Кто разберется в этом, то есть кто увидит причинно-следственную связь в этих процессах, да, поэтому тут как бы может быть, например, если мы начнем декомпозировать бизнес-процессы, начнем думать о том, что должно быть в первую очередь сделано, то тогда у нас будет линейный фреймворк. Мы ищем, согласно теории ограничений, согласно Голдрату, мы ищем ключевое ограничение, найти его часто достаточно легко. Надо спросить у заказчика, что в первую очередь болит и у кого болит. Решить его проблемку и после этого перейти к другой проблеме. И тогда нам запутанная среда не нужна. Все, что мы делаем, это шаг за шагом решаем проблемы, преодолевая препятствия, потому что я очень часто вижу клиентов, которые хотят сделать какой-то огромный монолит. клиент уже работает в какой-то системе, которая его не устраивает, и ему нужно внедрить новую систему, которая теперь наконец-то его будет устраивать. Вот в этом смысле можно применить, что ты автоматизируешь хаос, в том смысле, что у тебя хаос тут, у тебя есть тут большая неэффективность, и ты просто инструментально, с помощью инструмента пытаешься решить сложность. А ее нельзя решать инструментом, да, более совершенным инструментом. Сложность сложностью не решается. Да? Что ты должен найти, как сделать более простую систему, и только после этого делать какие-то автоматизированные вещи. Да? Потому что, конечно, многие команды, которые не умеют делать нормальной интеграции, не понимают, что такое слабая связанность, не понимают, что такое ответственность доменов, там, как бы, что руководитель, именно руководитель, тот, который отвечает за бизнес-процесс, должен быть ответственен за какой-то софт, в котором работает этот бизнес-процесс и так дальше. Вот как бы проломить эту стену надо, да, иначе действительно можно сказать, что, то есть как бы иначе команда никогда не придет к успеху. Но это не очень, то есть фреймворк Kinaven именно в решении, в задаче решения автоматизировать хаос, он как бы он не про это, да, как бы он про принятие ключевых стратегических решений. Автоматизировать хаос — это, как правило, у тебя вот есть уже понятная проблема на самом деле, ну, то есть ты как бы понимаешь, что вот здесь, то есть даже если клиент еще не понимает, да, потому что очень часто клиент говорит, ой, у нас так сложно, у нас так сложно, вы точно не поймете, вы точно не разберетесь, но на самом деле это как бы пазлик 1, 2, 3, 4, 5, да, вот, как бы, ну, ты знаете, как это, пациент приходит к врачу и говорит, ой, у меня такой уникальный организм и так далее, да, ну, как бы, ну, для врача понятно, то, слушай, как бы, у тебя вот это, да, поэтому тут может быть по-разному, да, если же мы под автоматизировать хаос и говорим, что именно у нас как бы, нет причинно-следственной связи, да, но мы не очень понимаем, и то тогда, да, действительно, нам нужен как бы agile, серия экспериментов, принятие решений, но как бы тут вот я бы, мне видится, что в автоматизации хаоса следование теории ограничений приведет к более быстрому результату, чем все остальное.
А если мы посмотрим вообще на такую историю, связанную с тем хаосом, который, в принципе, хаосом и должен остаться, знаешь, там есть множество процессов, где существует там большая вариативность, когда мы делаем там, например, что-то индивидуально, не знаю, индивидуальный подход к оказанию каких-то услуг. Здесь, как на твой взгляд? Есть ли какой-то рецепт, который поможет разобраться, где нам нужна вот эта вариативность, где хаос допустим, а где все-таки его нужно начать упорядочивать, а где-то, может быть, даже зарегламентировать, задокументировать и привести в такую понятную линейную систему?
Мне кажется, что фреймворк Kinaven здесь может понять следующее. Как бы, если ты понимаешь, что ты решаешь принципиально новую задачу, если у тебя решение сделать революцию в каком-то месте, то тогда ты не должен советоваться, ты можешь не советоваться, ты можешь идти и на своей вере, потому что ты сознательно ушел в хаос, ты сознательно это все разобрал, и ты сознательно это собрал. Но в хаосе нельзя оказываться долго. Результатом нахождения в хаосе должна быть какая-то новая, что-то новое, что ты создано, и оно уже будет подчиняться, ну, каким-то другим, если ты разработал новый фреймворк, значит, это там какая-нибудь простая или сложная среда, ты к чему-то уже пришел. Потом можно улучшать продукт уже с помощью agile, например, когда уже начинаются тонкие пограничные нюансы, где там можно и так, и так, и так, и вот как бы, а как лучше, непонятно, а среда сложная, и так дальше. Но это редко. Если же у тебя есть понятная среда, что значит понятная среда, то есть как бы сложная система, это непонятно, но ты не решаешь принципиально новую задачу, но пазлы, проблемы лежат каким-то новым способом, который может переопределить результат, то тогда ты используешь agile. Опять же, правильно понимая agile, да, потому что многие консультанты под канбаном понимают, что это вот как бы задачки в столбиках. Хотя на самом деле как бы смысл канбанов наблюдение незавершенных задач. Вот в этом, да, то есть что у тебя, что у тебя сделано, а что у тебя еще не сделано, что все твои потери. Если ты в agile, да, то ты тогда соглашаешься и с его как бы неэффективностью в какой-то мере, да, но ты идешь туда. Для тебя это серия экспериментов, и ты делаешь это в идеале по системному анализу. То есть ты сделаешь изначально, планируешь, какой результат у тебя должен быть, потом делаешь какие-то действия, потом ты как бы смотришь, сверяешься это с результатом, потом ты делаешь какие-то корректировки, да, и повторяешь, и так дальше, да, вот PDCA-цикл, да, так называемый, или в системном анализе это цикл обратной связи. Ну, а если ты строитель моста, то есть какой-то процесс, в котором среда понятно, но тебе нужен эксперт, да, потому что эта среда бывает разной, да, там бывает песок, бывает глина, бывает там камень, бывает там это, там, то есть пятое, десятое, надо учесть, да, там здесь вот такой-то уровень, здесь такой-то уровень, здесь такой-то бетон, здесь какой-то бетон, здесь вообще лучше не бетон, там, и так дальше, да, то тогда ты, как бы понимая это, идешь в сложную среду или простую. В IT лучший подход к построению архитектуры, чтобы архитектура была простой. В простоте что главное? Принципы. Оно основано на базовых принципах, на единых принципах, которые везде соблюдаются одинаково. Тогда можно пренебречь контролем над каждым действием, потому что в Agile у тебя ты фактически с командой идешь шаг за шагом, степ-бай-степ, с экспериментом, и неэффективность отсюда рождается. То есть, ну, ты применяешь к сложной среде. Ты можешь прийти к идеальному строительству моста через Agile, да, но просто это будет неэффективно, да, поэтому тут вот способ наблюдения за средой.
Здесь, знаешь, хочется, наверное, как-то такую отжимку сделать из всего, попробовать кратко обобщить. Если, например, мы вот понимаем, что, ну, не знаю, на наш взгляд, сейчас мы вот просто залетаем в хаос. Получается, наша основная стратегия — это, ну, грубо говоря, такое целеполагание. Мы вот поставили себе цель, понимаем, что вокруг хаос, и у нас есть, там, не знаю, какая-то своя гипотеза, с которой мы идем. Если мы хотим, например, снизить уровень неопределенности вокруг, то мы начинаем переходить к такому, грубо говоря, agile, к циклам обратной связи.
Если мы решаем какую-то принципиально новую задачу, и она действительно принципиально новая, то есть мы погуглили, да, мы поресерчили, нет такого, да, как бы нет похожих сред там и слишком много, да, то есть и как бы и только на нашей вере основано, да, потому что, как это знаменитое, да, если бы Генри Форда, да, что как бы если бы я спрашивал, как бы, что нужно, да, то мне бы все говорили, что нужна более быстрая лошадь. В таких случаях лидер должен сказать, что как бы я сделаю машину. Она будет там самой дешевой, и да, как бы я решу все проблемы. Вот если вы в такой среде, то вы в хаосе, вы сознательно в хаосе, на вашей вере вы принимаете, что вы можете провалиться, при этом вы туда идете. Петр Овчинников из Додо Пиццы, он любит говорить про шаг веры, что мы знаем, что и так правильно, потому что мы знаем, да, потому что мы верим в это, и мы туда дойдем, да, даже если все факты будут говорить, что это не так. Agile — другой подход. Мы постоянно сверяем среду и серию экспериментов с тем, что у нас получилось или нет. У Додо Пиццы есть знаменитый пример того, что вот когда они заходят в какой-то крупный город, они верят в то есть у них все пиццерии до какого-то порога убыточны. То есть они как бы в убытке, в убытке, в убытке, в убытке. И только после того, как у них срабатывает какое-то покрытие, да, что-то вот срабатывает, и после этого они становятся все чудесным образом рентабельны. Вот этот прыжок веры, да? То есть сейчас они уже это понимают, сейчас они могут сказать, что это у нас сложившаяся практика, и отнести это к сложной среде. Но тогда, когда у них эта практика только появлялась, это был их прыжок веры. Они как бы интуитивно туда шли и говорили, что будет так. Если бы они шли по agile, открыл одну пиццерию, она убыточна. Да, ну хорошо, вы открыли две, теперь две убыточные, да, как бы ну, надо закрыть эксперимент. Но понимая, что ты как бы в хаосе, ты туда пошел и ты туда дошел. Хотя было холодно, голодно и некомфортно, да? В этом ключевая разница между хаосом и agile. Если же мы понимаем, что мы делаем, может быть, даже новый продукт, но на самом деле он не такой новый, да, он может быть для новой целевой аудитории или там еще что-то. У нас теперь кофе супер эко, чтобы там крышки были не пластиковые, а там из биоразлагаемые, там то есть 5-10, органик кофе. И вот только тогда, да, как бы, и в этом смысле мы лучше применить agile, потому что мы будем регулярно докручивая, собирая обратную связь от среды, корректировать наш продукт. Потому что нет лидера, который говорит, что делать надо так, вне зависимости от того, что происходит. Потому что думать некогда. Да? Вот условно в пожаре. Представьте себе, что вы находитесь в горящем здании, балки падают и так далее. Некогда собираться и говорить, так, давайте принять решение. Вот налево пойдем, вот там вот такие-то объекты, как бы, а вот тут, как думаете? Давайте проведем планинг-покер. Да, сколько часов мы будем идти туда, сколько часов мы будем идти туда. Давайте посовещаемся, решим. Потом сходим, может, кто-то помрет, потом придем. Нет, я сказал, мы идем туда. Или дойдем, или погибнем. Все, как бы, окей. В Agile совершенно по-другому. В Agile более мягкое решение, когда у нас понятная задача, гораздо более понятная цель. Но вот эту разницу между понятностью, да, оно, тут вот одно разбивается, вот эта вот разница об когнитивные искажения. Сам Сноуден предлагает это решать через фрактальное разбиение этой проблемы, понимание, декомпозицию, попытку сложить одного из другого, вывести маленькую проблему, большую, проанализировать как бы систему, их сложить. Но просто я не очень верю в то, что кто-то в реальности будет этим преемником пользоваться, потому что нужно быть, ну, уровнем с мозгами Дэвида Сноудена, чтобы это прям вот юзать, да, то есть это не настолько простое действие.
Мне кажется, здесь еще есть ракурс, связанный с особенностями личностными тех людей, которые выбирают, как они будут действовать. Там, если есть, например, какой-то сильный идейный лидер, то вполне себе вероятно, что даже в случае, где можно было себе позволить agile, ему будет просто нравиться
О,
давать вот этот вектор движения.
да, вот такому сильному лидеру как раз неплохо было бы показать фреймворк Кеневин и сказать ему, что смотри, если ты привык решать проблемы тем, что ты поднимаешь знамя и все за тобой идут, возможно, сейчас в этом конкретном способе, в этом конкретном случае не тот случай. Давай по-другому. Он будет не очень эффективен, потому что тут же в чем проблема? Если ты выбрал неправильный инструмент, иногда это будет приводить к катастрофическим последствиям. Потому что, например, управление социальной средой, да, оно только будет в agile. Да, там не будет лидера, который, ну, то есть, может быть, да, условно, Сталин, да, как бы вот я сказал, будет так, да, вот будет так. Ну, как бы, ну, ладно, ну, там, расстреляем, там, сколько-то миллионов, но зато будет хорошо же, да, в конечном итоге. Ну, там, потеряли то ли 20, то ли 40, то ли 60 миллионов, черт его знает. Но как бы неважно. Завод-то зато построили, но это приводит к катастрофе. Большим искажением. Та эффективность, которая на самом деле, как есть, бывают некоторые стартап-команды, которые уже потратили такой бюджет, что даже теоретически, если они дойдут до той стадии, когда продукт будет приносить продукт, он никогда не окупится. Поэтому тут вот большая вот эта опасность. Вот такому лидеру можно показать фреймворк Кеневин, чтобы проанализировать. И с топами можно, ну, потому что как бы если топы привыкли решать какую-то проблему одним способом, не факт, то есть неплохо было бы им изучить среду, переизучить и посмотреть на нее, да, может быть, нужно было бы по-другому. Тут вот в такой области это очень применимо.
А давай мы с тобой еще заглянем на обратную сторону. Мы сейчас поговорили, какой agile может быть полезный. Давай еще поговорим, какой он может быть не полезный и в каких случаях его вообще не стоит применять. Ты уже несколько раз подчеркнул, что это уже почти карго-культ. Какие основные признаки, на твой взгляд, того, что вот мы сейчас видим ситуацию, где agile неприменим?
Agile неприменим в тех средах, которыми можно пренебречь. Когда сама по себе среда менее важна, чем правила и процессы. Но опять же, если ты понимаешь причинно-следственную связь. Потому что, например, вот я приведу пример про IT-архитекторов. Да, про разработчиков там и так далее. Разработчик может быть очень экспертным, он может знать очень много самых разных инструментов. Самый частый миф, с которым я очень часто сталкиваюсь, это микросервисная архитектура и Kafka. Вот два таких, как бы, две таких истории, в которых все применяют, но практически все делают это неправильно. И, в общем-то, ухудшают иногда ситуацию, иногда сильно ухудшают, иногда трагическим образом, но в том смысле трагическим для компании, когда это приводит к большим потерям для компании. Поэтому, если в архитектуре программного обеспечения, в архитектуре орг-структуры, вот если ты у тебя уже есть сложившееся предприятие, то тебе там не нужен agile для того, чтобы сделать софт по автоматизации, принять ключевое решение. Принять ключевые решения – это экспертная часть, это сложный домен. И вот тут уже разница между водопадом, то есть когда ты декомпозируешь на простые части, разницы между водопадом и agile не будет. Когда ты всегда декомпозируешь на простые вещи, там agile в принципе не нужен, да, потому что он редуцируется фактически к водопаду, да. Если ты переходишь как бы, в терминологию управления, менеджмента, это называется проектный подход, да. То есть как бы, когда у тебя небольшой проект с понятными критериями успеха, просто не всегда это возможно, да. То есть тогда, когда проектный подход неприменим, Тогда мы как бы используем agile, да, когда нам нужно что-то улучшить, мы не знаем, оно улучшится или ухудшится. Мы планируем и точки успеха, и точки отказа. Ведь странно же, что в архитектуре программного обеспечения планировать и то, что мы сможем спроектировать в программном обеспечении, и то, что мы не сможем. Да, это же странно, да? Тогда нахрена вы все вообще-то нужны, да, как бы товарищи айтишники. В чем тут эксперимент, да? В том, что как бы, ну, вы попробуете, у вас не получится, ну, тогда, наверное, надо нанять какого-то другого человека, который попробует, у него точно получится, да, который не будет пробовать. В целом весь IT сейчас мигрирует в сторону сложных и простых сред, да, то есть как бы agile, он применим, условно, для социальных сред больше. Agile, несмотря на то, что он порождение IT, да, в IT как бы родился, но когда он родился? Он родился тогда, когда пиком успеха был C++, тогда, когда считалось, что это очень верхнеуровневый язык. Скажите сегодняшним разработчикам, что C++ — это верхнеуровневый язык. Над вами сильно посмеются, потому что конструкторы, деструкторы, да, управление, ну, то есть это по-другому совсем, совершенно другого уровня задача. Поэтому тут весь IT, он потихонечку мигрирует, да, а вот эксперименты над продуктом, как сделать продукт так, чтобы у него была бы другая, большая целевая аудитория, больше покупателей, зайдет ли эта фича, но это уже не технические знания. Поэтому очень часто мне кажется, что айтишники используют agile не там, где надо. Да? Ну и чудесным образом не использовать его там, где надо. Я бы определил так, что сложная среда, социальная среда, она всегда очень, ну, то есть запутанная среда, да, просто оно в английском complex и complicated, перевести лучше там сложная и запутанная. Это всегда таким образом, вот agile при принятии каких-то технических решений кажется, что неприменим, а при принятии продуктовых решений он обычно применим. Вот я бы, вот, как бы, если упростить, то сказал бы так.
Мне кажется, что вот как раз этот тренд на то, что agile применяется там, где можно было бы вроде без него обойтись, обусловлен тем, что люди стали понимать, что там, социотехнические системы содержат людей, которые такие недетерминированные, и как-то нужно с этим жить. Может быть, в этом секрет? И здесь, мне еще кажется, есть некий тренд в компаниях, в которых сейчас удаленка. Как будто бы agile, он человечности такой добавляет в процесс. Мы тут собрались, мы тут пообсуждали, на задачки посмотрели, что там подумали все. Тебе не кажется, что вот есть в этом такой еще социальный фактор?
Я думаю, что вообще, если agile рассматривать как инструмент командообразования, потому что в agile, в скраме, в практиках agile, да, там в скраме, в канбане много командного взаимодействия, да, и можно подумать, что одно равно другому. Но я видел случаи, когда это не приводит к командообразованию. И видел случаи, когда это приводит к командообразованию. Значит, есть что-то еще. Для меня это выглядит таким образом, что команду делает успех. Команда сильна успехом. Если команда, ну вот я знаю, например, команду исследователей, которая занимается машинным зрением, и там ученые находятся в разных местах. Они вообще-то живут своей жизнью, они там у себя в голове, там это, ну, иногда они созваниваются и как-то и делятся своими изысканиями. Вот здесь сюда, у меня такая формула, а тут такая, слушай, а если вот так, а если вот сяк, а вот если это отсечь, а вот здесь вот статистический мусор, но они команда. Можно ли сказать, что они ходят друг к другу, там, ну, то, что у них как бы единый спринт? Нет. У них какой спринт? Поэтому если мы подходим к командообразованию через agile, мы можем, ну, как бы молоток применять не для того, да, то есть как бы это не тот инструмент. Agile — это инструмент получения обратной связи. Нет, понятно, что если мы проектируем новые способы командного взаимодействия, тогда agile применим, да, потому что мы идем как бы по agile. Но если мы пытаемся команду вокруг результата построить не вокруг результата, а вокруг, ну, что у нас скрам, тогда это карго-культ. Тогда у нас не будет и скрама, и команды. Есть вот компании, да, которые в культурном коде, там все милые, пушистые, знаете, такие плюшевые, да? Вот есть такие, даже крупные иногда корпорации, в которых, ну, не дай бог, ты кому-то чего-то плохо скажешь, кому-то на камеру, да, у нас так не... Вот мы там, как бы, подрядчику, даже который ничего не делает или там делает плохо, мы ему будем писать благодарные письма каждый месяц. Вы там, ребята, вы зашибись, ребята, зашибись. Вот, да, как бы культурный код. Да, но делает ли это команду командой? иногда веду курсы по слабой связанности, и это у меня были ребята из такой компании, и они уволились. Можно ли сказать, что эта компания, она супер какая-то, ну, там, командная? Ну, судя по динамике HR, нет. Да? И в конечном итоге запускается отрицательная селекция. То есть в компании остаются, это становится команда не победителей, а тех, кого в другие места не взяли. Да? И вот тогда у них суперкоманда, смузи, все такое, да, но вот один нюанс, результат один. Поэтому мне кажется, что сильная команда, ну, если мы говорим про сильную команду, да, про успешную команду, она сильна результатом. Если результат есть, тогда есть и команда. Agile же, он же строится вокруг чего, да, вокруг достижения цели. Но если мы в целом не можем достичь цели, потому что, ну, как бы, знаете, нам нужны отдельные процессы, командообразования, пуфики и смузи, да, то тогда, ну да, мы будем использовать agile. Ну, во-первых, это, скорее всего, будет как бы agile. Мне кажется, что это не очень подходящий инструмент. Да, он может быть более человечный в том смысле, что agile позволяет допустить отсутствие результата. Да, но нерезультативные команды могут никогда не генерировать результат. Или генерируют все слишком медленно, слишком там и так далее. Да? И вот в этом-то, мне кажется, основная яма у руководителя.
Кажется, это тема для еще одного выпуска. Ну или как минимум будет что обсудить на конференции весной.
Да, зовите.
Андрей, спасибо тебе большое. Очень классно поговорили. Я очень рада, что мы разобрали эту тему. Она уже давно у меня висела в бэклоге. Очень здорово.
Ну, я надеюсь, что помог и не запутал, но в любом случае рад был пообщаться, созвониться.
Хорошего вечера и до
Хорошего
встречи.
вечера. Пока-пока.
Пока-пока.